В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В 2015 году, по данным Росстата, долги по зарплате достигли 2,5 миллиарда рублей. В Роструде утверждают, что в реальности работники недополучили намного больше. На некоторых предприятиях люди не видели зарплат более полугода. Начались массовые увольнения и сокращения часто без положенных выплат и компенсаций. Как вернуть свою зарплату? Как избежать сокращений? Достаточно ли для этого только юридических механизмов? Вот на все эти вопросы мы постараемся ответить вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Это директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, член Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Алексей Гусев и член ЦК Объединенной коммунистической партии Александр Зимбовский. Итак, с начала 2015 года, только за первые три месяца, с января по март, в России прошла 101 акция протеста. Имеются в виду акции протеста, связанные с нарушением или защитой трудовых прав граждан. При этом абсолютный рекорд за весь период наблюдения с 2008 года. Центр социально-трудовых прав наблюдает за этой обстановкой. Так вот, с 2008 года был побит абсолютный рекорд, когда в феврале 2015-го прошла 41 протестная акция. О каких-то из них стало известно многим в России, но, например, известно о таких акциях, которые устраивали строители космодрома в Амурской области. Это даже дошла до президента информация во время недавней линии. Говорилось много о попытке организовать многотысячную акцию на Тверском вагоностроительном заводе, правда, потом она была отменена. Но некоторые протесты проходят как бы незамеченными. Например, почти незаметен остался протест сотрудников Вологодского машиностроительного завода. В марте Александр Зимбовский ездил туда и поговорил с сотрудниками этого предприятия. И вот что они в частности рассказывали.
И мы вышли, и встретились, и пошли к зданию как правительство Вологодской области. На что сразу вызвали
наряд
ОМОН, полиции, ОМОН сразу. Полиция.
Людей начали просто
крутить. Не поговорил, не спросил, не решил никакой вопрос.
Нам стали сказать, выходите, да, вызвали полицию. И потом начались ряды допросов, людей брали, составляли акты. Потом нам повторно приезжали вечером, 9 вечера, по домам.
Да, ко мне в 10 вечера приехали, я как бы так даже не ожидал немножко, думал, все.
Да, я председатель правкома, я выступаю за интересы трудового коллектива. Меня пытаются обвинить в организации несанкционированного митинга, демонстрации. Всевозможно, по-разному называют они наше мероприятие, потому что мы мирно пошли на запись губернатору. То есть теперь получается, как народ не имеет права. Да. Нас там было порядка, может, 30-40 человек. А как еще-то оставались считанные дни до нашего увольнения? Почему рабочему коллективу, рабочему классу завод нужен, а почему администрации Вологодской области, она спокойно смотрит на это, предприятия не нужны? Нужно снести с лица земли, трудовой коллектив уничтожить.
У нас 2 года эта война идет, понимаете, а не 2 недели. Это с так называемым хозяином. Сначала он как завод купил, ну, в смысле не купил, он акции купил. Назначил своего директора. Тот все взял в кредит, ему было указание, все Андрюхина. Все брать в кредит, все. Ни вот за что не долги, платить. Да. Не платить за газ, не платить. Ну, мы-то не бухгалтерам, этого потом узнали. Ни заводу, металл, все было набрано в кредит. Потом начали брать кредиты в банках. При этом нас всех гоняли. Вот это, в этом банке мы тебе весь коллектив приведем. Нас всех принесли карточки, взяли. Вот ваши клиенты теперь. Банк им дал под это кредиты. Следующий банк. Сколько мы банков сменили так?
А уже бог его
вот
знает.
Сколько? Мы уже считать устали. Кредитов набрали. Все. Завод в долгу как в шелку. Ваши директора виноваты. А я тут ни при чем.
Эти
директора меняются каждые 2 месяца, потому что все четко знают. Уголовная ответственность наступает, если 2 месяца не платил зарплату. Угу. Они на 2 месяца. Все знают. Я на 2 месяца. Все, я тут ни при чем.
Пришел, отсидел
2 месяца.
Да, крестики у себя в календарике поставил.
Но кредиты, полученные кредиты, трудовой коллектив не видел. Мы ничего не приобрели. Я понимаю, мы бы приобрели какую-то технику. Или сделали модернизацию производства. Ничего.
Причем все, это самое, бухгалтерия смылась, отдел кадров смылся, никто ни за что не отвечает, нигде ничего. Ищи конфы теперь.
12 марта у вас не работает котельная, потому что уволили всех с котельной. Нет тепла. Отключается свет, периодически отключает у нас. Мы не работали.
Это были сотрудники Вологодского машиностроительного завода, которые вышли даже не на акцию протеста, они попытались записаться на прием к губернатору для того, чтобы обратить внимание властей областных на то, что происходит на заводе, где сокращают десятки людей. Начались сокращения вот эти с марта 2015 года. Александр Зимбовский ездил на Вологодский машиностроительный завод, интересовался ситуацией там. Что известно о том, что происходит сейчас? Я так понимаю, что коллектив хотел добиться того, чтобы Роструд признал ситуацию на заводе трудовым спором, однако этого не произошло, и они теперь сейчас пытаются судиться.
Ну, происходит на заводе вообще, в принципе, следующее, что вот нам долго говорили, что придет эффективный собственник и начнет эффективно хозяйствовать. Только есть маленькая проблема, что в большинстве случаев эффективно все продать налево, это гораздо выгоднее. Вот имеем предприятие. На предприятии масса заказов, причем из-за рубежа, в том числе из Литвы. Там как раз вот люди стояли на фоне молоковоза, который должен был быть собран, отправлен в Литву по этому заказу. Но, тем не менее, все идет по схеме. Деньги получены, деньги разворованы, деньги получены, деньги разворованы. Причем даже и бастовать-то смысла нет особого, поскольку хозяин и так не заинтересован в работе завода. Идет сокращение трудового коллектива. Было 600 человек, осталось уже сейчас намного меньше, еще сокращают и сокращают. Нет тепла, потому что за тепло деньги не плачены. Завод стоит.
А и зарплату люди не получали уже около 8 месяцев?
Ну, ситуация была следующая с зарплатой. Что в прошлом году был 8-месячный долг по зарплате. По всей реакции протеста, предупредительной голодовки, того визита, значит, градоначальнику и начальнику области, который был разогнан ОМОНом, соответственно, долги по зарплате начали гасить за прошлый год. За этот год долги по зарплате так и висят, и никто их не гасит. Они пытаются добиться, чтобы признали трудовой спор. Соответственно, трудовой спор, коллективным трудовым спором не признают. Местный департамент говорит, что у вас много индивидуальных трудовых споров. Но все равно, как они бы сказали, что вам на голову упал не кирпич, а много песчинок, случайно оказавшихся в одном месте. И, соответственно, они хотят, чтобы завод был взят у этого собственника, по большому счету. И пустили кого-то, кто это дело наладит. Совсем недавно было передано письмо президенту при нашем ходатайстве, участии, соответственно. Акция была у приемной президента. Ну и дальше будет борьба продолжаться. И таких предприятий много. Как и в прошлый кризис предприятий было много. Причем, что характерно по закону, можно добиться компенсации при сокращении. Но самих сокращений по закону, скажем так, невозможно добиться отмены. Самих сокращений, допустим, как был опыт во время прошлого кризиса. Допустим, хотел бы поговорить по два примера. Допустим, Тольятти, огромный завод, выпускающий разнообразные «Жигули». Причем там тоже хотели во время прошлого кризиса его свести практически в ноль, что было бы гуманитарной катастрофой. Еще один пример — Пикалево. И там люди вышли на улицу. В Тольятти были несколько огромных митингов с требованием национализации завода. В Пикалево люди просто перекрывали трассу.
Да, в конечном счете это вмешался президент.
Ну, естественно, то есть как бы это уже юридически не решается, это решается, если работники могут выйти и устроить такой скандал, который заставит власть уже смотреть на это дело, уже бояться, как бы оно не распространилось, уже как-то решать.
А давайте, Александр, простите, я вас перебью. Мы вот спросим у Елены, насколько вы согласны с тем, что юридически вот такие вопросы уже нельзя решить?
Ну вот вообще все юридические механизмы, они действительно рассчитаны на ситуации, когда предприятие или организация работает, когда вообще есть заинтересованность в том, что все функционировало и так далее. И развивалась. Вот если собственник ведет себя таким образом, что действительно все разворовать, распродать, и дальше его совершенно не волнует, он просто бросает организацию, действительно получить что-то, защитить свои права, в том числе трудовые права, получить заработную плату, людям в такой ситуации оказывается очень сложно.
А прокуратура здесь может уже мешаться?
Да, вот я думаю, что здесь должны какие-то уже меры уголовной ответственности применяться, там, скажем, преднамеренное банкротство, да, или какая-то ответственность за мошенничество, потому что вот это все, что описывалось сейчас в этом сюжете, люди про что рассказывали, это явно мошеннические схемы, они явно недобросовестные.
И смена директоров каждые два месяца.
И смена директоров, и вот это вот взятие кредитов, когда, очевидно, эти деньги просто кредиты, судя по всему, почему просто люди между собой, ну вот впечатление складывается, распределяли и выводили эти деньги, да, это явно не вкладывалось в предприятие, и кредиты явно не шли на погашение заработной платы. То есть здесь реально, конечно, вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Только другое дело, что у нас тоже уже за прошедшие годы все научились очень хорошо уходить от уголовной ответственности, потому что по документам могут быть какие-то совершенно фиктивные подставные люди, на которых...
Которых днем с огнем не сыщешь.
Днем с огнем не сыщешь, которые ничего себе не представляют, которые реально там не сидели и так далее. То есть, конечно, вот в ситуации можно бороться в таком случае, если правоохранительные органы подключаются по-серьезному сразу и пытаются вот, предотвратить такое явно неправомерное поведение. К сожалению, у нас довольно тяжело от них этого добиться, потому что, ну, вроде все живы, никто же никого еще не убил.
Угу. Вот. И правоохранительные органы в данном конкретном случае подключились только тогда, когда люди уже пошли записываться на прием к губернатору.
Ну, разогнали. Да. Правоохранительные органы там подключились, причем подключились интересным образом. На этого господина Каледина было
убежено... Это собственник.
Да, собственник. Убежено два уголовных дела. Одно уже по амнистии прекратилось, угу. Другое сейчас работает. Он по нему в розыске. И этот розыск не мешает ему посещать официальные мероприятия, которые проходят у губернатора области.
Это вопросы вот в первую очередь к правоохранительной системе. Это то, что вот называется, мы с моими друзьями на примере самых различных сфер работы правоохранительных органов сейчас обсуждаем. Система крайне несправедлива, потому что, во-первых, она не карает виновных, а во-вторых, карает невиновных. Вот здесь вот яркий пример как раз, когда у нас правоохранительные органы подключаются для того, чтобы людей, которые идут решать там свою зарплату, вытребовать, вот как бы к ним
совершенно
потом приходит полиция.
Совершенно
законный, уже в безнадежной ситуации защитить свои права. А вот оказывается, тут полиция включается очень даже активно, да, вот чтобы расследовать явно уголовные дела, ну вот у нас вот такие
это
вот
не спешат. Сюжеты. Алексей Гусев хочет добавить, я вижу.
Да, я бы предложил взглянуть на эту ситуацию в более широком контексте. Потому что здесь говорилось о каких-то мошеннических схемах, кредитах и так далее. Этим, однако, невозможно объяснить общую тенденцию сокращения рабочих мест во всероссийском масштабе и связан с этим подъем протестной активности. Вот по данным на январь 2015 года, который приводится Рострудом, уровень безработицы повысился на 7,8%, а спрос работодателей на рабочую силу снизился на 17%. Да? И вот эти тенденции будут развиваться на протяжении последующего года, как свидетельствуют прогнозы. Так что в данном случае...
Сокращения будут продолжаться.
И в данном случае, мне кажется, это просто один из примеров, который нельзя объяснить конкретными, только конкретно мошенническими действиями там, хозяина и так далее. То же самое происходит и в государственном секторе. Поэтому, вот, наверное, национализация тут мало что
нужно. Здесь, наверное, нужно в таком случае понимать и скорее какие-то давать, возможно, там советы, рекомендации тем людям, которые еще не попали вот под эти сокращения, что им сделать, чтобы минимизировать вот эти вот риски. Хотя вот в таких случаях, как на Вологодском машиностроительном заводе, насколько я поняла, Елена, там это практически бесполезно.
Ну, там вот есть набор юридических механизмов, которые можно применять. Я уверена, что люди там применяют. Я вот тоже в какой-то момент смотрела за ситуацией, они действительно эти способы использовали. Другое дело, что они вряд ли помогут деньги получить, потому что денег уже нету, и они где-то рассредоточились, скорее всего, их уже не вернешь. Вот. А то, что касается более широкого контекста, действительно, сейчас же очень много сокращений. Просто другое дело, что в контексте любого кризиса, когда происходит ухудшение экономической ситуации, некоторые работодатели, да, увольняют людей, например, сокращают, потому что они вынуждены, а некоторые, которые находятся в совершенно нормальной ситуации, организация могла бы продолжать прекрасно функционировать, развиваться, они, ссылаясь на экономический кризис или даже не ссылаясь,
таким образом минимизируют
свои расходы, да, или просто вот там сворачивают производство, по которому они как-то почему-то не заинтересованы, потому что, ну, действительно, в условиях того, что есть частный собственник, мы же не можем частного собственника заставить все время это производство поддерживать. Он может в любой момент, там, если честными способами, в принципе, может его там закрыть, продать и так далее.
Это
вот некоторые издержки, да. И тут вот проблема другая есть еще, что у нас практически нету механизмов, которые в такой ситуации защищали бы людей, заставляли бы вот этого предпринимателя нести на себе ответственность за в целом социальную ситуацию, да. чтобы он обязан был бы думать, даже если он действует добросовестно с точки зрения законодательства, чтобы он должен был думать не только о своем бизнесе, но и о ситуации, которая в регионе в целом складывается. А сейчас у нас вот по максимуму, что на него законодательство налагает, это обязанность уведомить службу занятости о предстоящих массовых освобождениях и, может быть, например, там, по договоренности со службой занятости, профсоюзом, вместо проведения массового сокращения ввести там, на период до полугода неполное рабочее время. Вот иных каких-то социальных обязательств, помимо того, что людей действительно законно уволить, выплатить компенсации, нет. То есть то, что эти люди останутся без работы, работы им найти будет негде в этом регионе, этот вопрос как бы выносится за скобки. Да? Вот такой социальный аспект.
Он как бы собственника уже не касается.
Он не касается. Это проблема властей. И, конечно,
властей часто это тоже особо и не касается.
Тоже не касается, потому что мы же не обязаны быть работодателем, создавать для всех рабочие места. Это вот от людей конкретных зависит. Кто-то будет стараться действительно эту ситуацию разрулить, а кто-то будет говорить, что, ну, увы, а что я могу сделать?
Да. Но для экономической, для ситуации экономического кризиса сокращения неизбежны. Да? И любые меры могут быть направлены против этого, могут быть только паллиативными. Да? В корень всей проблемы – это именно кризис. А кризис имеет и объективный экономический...
Юридически эта проблема не решается.
Да. Юридически эта проблема не решается. Эта проблема решается в результате социальной активности работников. Угу. И самое эффективное средство защиты прав – это, конечно же, объединение самих работников в независимые самоуправляемые профессиональные союзы. Угу. Вот вся история рабочего движения, социальная история, вот могу сказать как историк, да, она все это подтверждает.
Александр, я видел, у вас есть какая-то реплика.
Ну да, что я могу сказать по поводу реакции правоохранительных органов на вообще все это вот? Что с научной точки зрения, от которой нам никуда не деться, государство – это воля господствующего класса. И поэтому государство в это дело влезает, но иногда влезает только когда. Когда собственник, допустим, либо своими дурацкими действиями, либо потому, что как раз рабочие объединены, скажем так, и могут активно защищать свои права и устроить скандал большого уровня. И вот когда собственник своими такими действиями, нарвавшись на тех людей, кого надо, устраивает скандал, который позорит весь господствующий класс в целом, тогда государство в общих интересах господствующего класса гасит конфликт на отдельном предприятии,
не решая
добивает туда деньги, там, допустим, прикрывает сокращение, допустим, как в Тольятти, допустим, подняли лозунг национализации. Национализовать не национализовали, но, скажем так, были влиты деньги, был резко уменьшен размер сокращений, в итоге люди были сокращены, либо те, кто добровольно согласился сократиться за большую компенсацию, но либо, скажем так, наиболее морально слабые люди, которые не смогли противостоять давлению.
Ну, то есть это такая точечная стабилизация?
Ну, естественно, то есть на том уровне, на котором профсоюзное движение находится сейчас, мы можем говорить только о том, чтобы поднять большой отдельный конфликт, раскрутить его так, чтобы государство не смогло отреагировать.
Ну, как было, например, со строителями космодрома в Амурской области. И то, несмотря на весь конфликт и все обращения, до сих пор полностью, насколько мне известно, долги перед строителями не погашены. Но существуют ситуации, где люди более защищены, тем не менее. Вот те, кто состоит в трудовых каких-то отношениях, и менее. Вот на заводе, понятно, там есть собственник, с ним есть заключен трудовой договор, понятно, что делать более-менее, если тебе не платят. Но бывают ситуации, и в последнее время в России они тоже стали достаточно распространены, особенно в крупных городах, когда люди работают не по трудовым соглашениям, а по гражданско-правовым, причем заключают их часто не с непосредственным работодателем, ну, тем, для кого они эту работу исполняют, а с каким-то посредником. Это ну, вот с аутсорсинговой компанией.
Частное например. Агентство занятости это может быть, или какие-то там специализированные фирмы, которые предоставляют да, определенного рода услуги.
Это, да. как правило, касается вот как раз сферы обслуживания. И совсем недавно в Москве, буквально там 24 апреля, состоялся пикет уборщиц, которые убирались в аптеках. И в итоге им мало того, что задерживали зарплату, долго не платили, так теперь еще получается, что несколько месяцев они вообще работали бесплатно. Фрагмент я хочу посмотреть рассказа вот этих женщин, которые пришли с пикетом. Причем пришли с пикетом к фирме, которая вот этой вот аптечной сетью владеет. Потому что где найти вот эту серединку, им непонятно. Давайте посмотрим.
А раньше нам хорошо заплатили. А вот 3 месяца, 4 месяца нас кинули.
Ну, сказали, этот месяц. Уже 4 месяца сказали, фильма поменяли, и не знаю. Вот так.
Ну, знали же у нас наши директора, чтобы нам не заплатят.
Чего мы не сказали, чтобы... октябрь, ноябрь, уходить? Мы не знали даже. Нам не платят. Октябрь работали, ноябрь работали. Вот ждали их нету. Обещали будут. Просто это руководство меняется, потом будут. Не переживайте. Я работаю 4 года в аптеках.
Никогда не было.
У нас не было проблем.
То есть вы мыли полы в 5 аптеках. Правильно понимаете?
Без выходных еще работали. Без выходных. Без выходных. 12 часов. Без выходных. Когда один раз выходной взяли, деньги взяли.
В общем, каждый день работали. Мы тоже люди. Мы тоже приехали сюда работать. У нас тоже дети.
Но вот ситуация с этими женщинами, она еще более катастрофическая, потому что это трудовые мигранты. Они официально, совершенно с официальными разрешениями приехали работать в Москву. Из-за того, что им не платят, не заплатили деньги, они не могут вернуться на родину. Здесь им жить совершенно становится не на что. Плюс истекает срок документов, вот этих трудовых разрешений. А трудовое разрешение им, все эти документы, должен был оформить их работодатель, которым является аутсорсинговая компания. Но женщины об этом даже не подозревали. Они были абсолютно уверены, что раз они работают в аптеках, то, собственно, их начальники – это аптечное начальство. Правильно я понимаю, Александр?
Ну, что можно сказать вообще об таких схемах? Что аутсорсинг, ну, по-русски можно назвать контора рога и копыта. Собственно говоря, он не только по трудовым мигрантам. На железной дороге то же самое, контролеров пропускных пунктов сменили на людей, набранных по таким вот аутсорсинговым схемам из дальних регионов России. Тоже задержки зарплаты, ухудшение условий труда. Вот тоже строит пирамид, группа аутсорсинговая компания такая же, которая кинула строителей. То есть, собственно говоря, что это такое? Это контора, которая, что работодатель не сам нанимает людей, а нанимает людей через какую-то контору.
Ну да, я об этом уже рассказала.
Да, то есть зачем это делается? Вы всегда это делается против интересов людей, пункт номер раз. Вот у тебя, допустим, есть предприятие. На нем есть какой-то трудовой договор, какие-то условия труда. Ухудшить договор, условия труда в отношении людей, которые у тебя уже работают, ты не можешь, трудовой кодекс не дает. Что ты делаешь? Ты сокращаешь весь этот сегмент у себя, а потом набираешь по аутсорсингу либо тех же людей, либо людей из депрессивного региона, либо трудовых мигрантов, либо еще кого-нибудь с гораздо худшими условиями труда. Это российское законодательство почему-то позволяет делать.
Подождите, я вас перебью, но когда вы говорите о гораздо более худших условиях труда, Елена, вообще, насколько я понимаю, неважно, аутсорсинговая компания, не аутсорсинговая, но 12-часовой рабочий день без выходных и праздников, это в принципе незаконно.
Ну, это, конечно, в принципе невозможно, потому что у нас 40-часовая рабочая неделя, то есть человек, в принципе, за неделю 40 часов должен отработать, дальше сверхурочная работа, которая не более 4 часов в течение 2 дней подряд. То есть, ну, в общем, в течение
недели
это время очень сильно...
И она должна дополнительно оплачиваться.
Конечно, она должна оплачена быть первые 2 часа в полуторном размере, далее в двойном размере. Вот, но здесь, конечно, никто не занимался учетом рабочего времени.
Конечно.
Здесь люди явно не знают ни про что. Просто вот про аутсорсинг я что хотела сказать. Вообще, в принципе, сама по себе схема аутсорсинга, когда вот есть какая-нибудь клининговая компания, кейтеринговая компания, предоставление услуг, в принципе, эта схема не незаконная и как бы не несправедливая. Если она нормально работает, это вообще схема взаимодействия между разными юридическими лицами. Я не обязана всех держать у себя. Я действительно, как работодатель, например, как собственник бизнеса, могу кого-то попросить там на
договор. Ну, например, тоже бухгалтерию.
Тоже бухгалтерию, тот же самый действительно клининг, кейтеринг. Это нормальная практика, когда привлекаются компании, которые предоставляют эти услуги, которые они профессионально оказывают. Другое дело, что у нас сейчас еще другая составляющая, вот то, что называли заемным трудом или аутстаффингом, да, когда работник действительно через посредническую фирму нанимается для того, чтобы делать работу у меня. Вот эту схему сейчас по существу легализовали с 2016 года. Нормы, которые эту схему легализовывают, начнут действовать. Сейчас пока не действуют. Вот. Но, конечно, сама по себе вот эта аутсорсинговая схема, она людей ставит в более уязвимое положение, потому что очень много случаев мы встречали, когда да, формально клининговая фирма, да, формально у нее действительно договор оказания гражданско-правовых услуг для сети аптек, например. Но эта клининговая фирма состоит, это какое-нибудь небольшое ООО, его руководитель сидит, у него даже нет, там, например, офиса, юридический адрес, это там какой-нибудь домашний адрес или какой-то арендованный адрес, заключают договоры с людьми, где-нибудь эти люди трудовые или гражданские договоры, неважно, подписывают где-нибудь около станции метро на улице, они никогда не были в офисе у своего формального работодателя, где его разыскивать они не знают, и когда тот перечисляет им платить деньги, им действительно некуда пойти. И они действительно его найти не могут. Смотрите, и там тоже может работать вот эта схема с тем, что директор ушел, директор подставной. Вот особенно с маленькими организациями, обычно ООО – идеальная форма для такого типа махинации. Это очень легко работает. Очень легко, получается, людей можно кидать, как они вот правильно выразились.
Да, но получается, что в данном случае сами люди дураки. Ну, простите меня за это слово. Сами виноваты, что не смотрели. Или какой договор заключали, вы что, не задумывались? Или сейчас ситуация такова, что человек фактически вынуждает подписать то, что дают, чтобы иметь хоть какие-то шансы на заработок? Чем вы хотите выбирать?
Я думаю, что не то, что прям вынуждают. Никто их, конечно, принудительно не заставлял. С палкой перед ними не стоял и не говорил, подписывай, иначе у тебя проблемы будут. Просто они понимают, что в том сегменте, в котором им реально найти работу, оно все примерно так организовано. Вот работает и низкой квалификации, они очень часто действительно так построены. И те работы, на которые люди могут претендовать, ну, ты выбираешь между там, плохим серым и плохим черным, условно говоря. И действительно очень мало гарантий. Потому что все равно все трудовое законодательство, оно и гражданское правовое законодательство, да, там есть меры защиты. Ты можешь обращаться в суд, государственную инспекцию труда.
Есть им смысл обращаться в суд?
Я думаю, им есть смысл. Надо смотреть, конечно, документы. В большинстве случаев есть смысл обращаться и в суд, и в государственную инспекцию труда, если документы нормально оформлены, если есть трудовой договор, где указана полная сумма заработной платы, например. А если у них там указана какая-нибудь символическая часть заработной платы, все остальное им просто в конверте выдавали, они, скорее всего, не взыщут эти деньги. Если с ними просто расплачивались вот на джентльменских договоренностях, а потом перестали это делать, им придется сначала доказывать, что у них были трудовые отношения. Через инспекцию они это сделать не смогут. Ну, скорее всего, не смогут, если инспекция не будет искать этого работодателя. Через суд это очень сложная процедура. Сейчас вот хотя законодательство поменяли, вроде бы облегчили установление трудовых отношений, но реально вот мы некоторыми такого рода делами занимаемся, и в принципе человеку все равно при отсутствии документов доказать, что трудовые отношения возникли, какими-нибудь свидетельскими показаниями крайне тяжело. Вот решение все равно выносится не в пользу этих людей. И это просто надо понимать, что это для человека очень затратно. То есть у них должен быть юрист, который поможет это сделать. Много ли у нас есть юристов, которые вот людям в такой ситуации за бесплатно, например, будут помогать? Это все равно время. Нужно быть в Москве, если они работали в Москве, да? Нужно ходить на эти суды. Если им негде жить и не на что жить, как они тут будут сидеть несколько месяцев? Такое дело может растянуться на полгода, на год. Угу. То есть это получается все равно дорогое удовольствие, которое далеко не каждый себе может позволить.
То есть абсолютно патовая ситуация. Ну, патовая отчаянь, которая чисто юридическими механизмами решить практически невозможно.
Тут еще одна проблема есть. Что когда есть работодатель, который сидит на месте, то это одно дело. Он украл зарплату через трудоинспекцию, через прокуратуру, и можно объяснить, что он не прав. Но когда тут даже есть договор, ну вот и была контора «Рога и копыта». Потом рога встали на копыта и исчезли за линией горизонта. И вот, соответственно, через суд можно доказать, что эта контора не права, но нужно еще найти эту контору.
То есть тут они могут перерегистрироваться, юридический адрес сменили на другой регион. Вот было все в Москве, а они перерегистрировались, теперь у них юридический адрес в Тюменской области.
Или вообще пропали.
И обращаться в суд нужно уже там по месту юридического адреса работодателя. Или вообще пропали. Или им отправляют повестку судебную на тот адрес, который указан даже, допустим, в реестре, да, в ЕГРЮЛе. А просто никто не является, никто не будет этих людей разыскивать.
То есть абсолютно безнадежно. Она даже не патывает, абсолютно безнадежно.
То есть, собственно говоря, возможно, могут решить акции протеста по поводу адреса реального работодателя. Тут как раз было два пикета. Первый пикет, от которого интервью было, закончился нападением охранников на участников пикета. Собственно говоря, порча некоторого количества плакатов фото-видеотехники. Во время второго пикета, видимо, товарищи из АВ-групп поняли, что такими действиями только увеличивают скандал. Соответственно, были переговоры с работниками. АВ-групп обещали совместно с работниками юридические действия против компании «Клининг.ру», что в течение месяца как-то юридическим образом решат, но сколько они заинтересованы решить, при том, что есть сильное подозрение, что «Клининг.ру» реально это их прокладочная контора. Как бы вопрос интересный, я боюсь, что потребуются другие акции протеста, как раз непонятным итогом. Причем, что характерно к таким схемам, прибегают и государственные структуры. Вот, например, была некоторое время назад забастовка дворников Медведкова.
то же самое и прочих коммунальных работников. Причем, что характерно, после этого зарплату как-то немножко начали платить, но эти деньги, которые были должны, они уже исчезли в неизвестном направлении.
Все, что должны, прощай. Мы вам прощаем.
Собственно говоря, вот есть трудовой кодекс, который позволяет после двух недель невыплаты зарплаты приостанавливать работу, уведомив работодателя. Советуем всем этим пользоваться, поскольку в крайнем случае вы хотя бы потеряете, когда рога встанут на копыта, зарплату за две недели, а не за четыре месяца.
Но будет уже не так обидно, во всяком случае, что ты бесплатно батрачил здесь. Алексей.
Да, ну вот эта проблема, связанная с аутсорсингом, аутстаффингом, она, конечно, не чисто российская. Это глобальная проблема. И вот глобальные профсоюзы, объединенные в Международную конфедерацию профсоюзов, они ведут уже достаточно давно и систематически борьбу против этого. Да, за издание соответствующих конвенций, которые бы это ограничивали, за их выполнение на национальном уровне и так далее. Но, опять же, выполнять все эти конвенции можно только имея развитые структуры гражданского общества, вот чтобы, условно говоря, этим уборщицам было куда обратиться, вот куда им идти. В государственные органы, там они ничего не слышат, никакого отклика. В суд, ну, опять же, это очень сложно, как здесь уже было сказано, юридически оформить свои претензии. Вот если бы были такие развитые структуры, куда они могли обратиться? Вот профсоюзные структуры. Ну вот у нас, к сожалению, в России профсоюзные структуры пока что развиты очень слабо.
Ну и с профсоюзными структурами тоже бывают проблемы. Насколько мне известно, как раз вот ваш профсоюз «Университетская солидарность», когда минувшим летом 2014 года начал борьбу за то, чтобы отстоять преподавателей в нескольких вузах Москвы, которых хотели сокращать, тоже напоролись на серьезные неприятности, и в том числе связанные как раз с участием этих преподавателей в деятельности независимого профсоюза. Я так понимаю, это вообще очень характерная для России ситуация.
Это тенденция, которая продолжается и сейчас. Ну, вы имеете в виду ситуацию в Государственном университете управления в Москве. Там в результате вот этого конфликта были уволены три преподавателя, члены нашего профсоюза, ну, просто за то, что они попытались организовать свободный профсоюз. Не так называемый профсоюз официально, который входит вот в Государственную Федерацию Независимых Профсоюзов, а свободный. И вот они поплатились этим. Такая же ситуация вот сейчас, на, скажем, в Архангельске, где тоже преподаватели института управления пытаются создать профсоюз. На них идет мощное давление, да, угроза увольнением. Вызывают людей и заставляют их писать письменное отречение от профсоюза и так далее. Вот это общая ситуация. К сожалению,
письменное
мы живем.
Отречение
вот.
Это вообще как будто что-то...
Заявление о выходе из профсоюза.
Заявление, потому что я не имею отношения вот к этим бузатерам, которые пытаются...
Иногда просят просто написать прямо вот в присутствии начальника заявление о выходе из профсоюза, отнести в бухгалтерию, чтобы вот все
официально... И тогда все получишь.
Нет, даже не то, что все получишь, от тебя отстанут, не будут на тебя давить. Вот действительно ситуация... Ну, я бы так сказала, есть... ситуации, когда люди начинают активизироваться и действительно пытаются отставить свои права через создание профсоюза. Или, например, даже вот, в принципе, бывают случаи, когда старый профсоюз, он давно существовал, и он никому не мешал, и были прекрасные отношения с работодателем. Потом начинается какая-то проблема, какой-то конфликт, люди начинают вот в этом давно существующем профсоюзе отстаивать свои права. И, в принципе, то же самое происходит. То есть, в принципе, это вообще в целом такой механизм воздействия на людей, которые пытаются отставить свои права. А способов воздействия очень много. Вот заставить выйти из профсоюза, это по минимуму, а так начинаются разные формы. Вообще-то
уголовные
называется дискриминация.
Помните, вот Шереметьевский профсоюз летного состава, там же возбудили уголовное дело в отношении активистов
профсоюза.
И они сидят,
трое,
насколько я понимаю.
Трое лидеров по уголовным делам приговорены к реальным срокам, то есть до 6 лет у них вынесены приговоры. 5-6 лет. Во Владивостоке точно такая же история. Председатель профсоюза докеров во Владивостоке Леонид Тихонов, в отношении него якобы там за растрату или какую-то неправильную бухгалтерскую отчетность по сумме 300 тысяч рублей, всего 300 тысяч рублей. Он приговорен к уголовной ответственности, заключение в течение 3,5 лет. Это просто для сопоставления масштабов сумм, за что дают 3,5 года реального срока,
и за что
А за что просят условно, как мы все знаем.
Там вообще анекдотичная история с Тихоновым. Его обвинили в растрате профсоюзных денег. При этом в суд обратился директор предприятия. что вот у меня на предприятии профсоюз растратит свои собственные деньги.
Угу. При этом и профсоюз, и все члены профсоюза говорили, что у нас нет никаких претензий. Мы считаем, что мы понимаем, на что он потратил деньги. Может быть, у него там неправильные чеки на эти деньги лежат, но вот деньги потрачены, мы тому свидетели. У нас нет никаких претензий.
А история с Сумусовым из Якутии, профсоюзный активист, отсидел 5 лет. Ему подбросили просто наркотики. Вот, хотя никогда он ни раньше, ни теперь никакого отношения к наркотикам не имеет. Сейчас он один из активистов, руководящих работников Конфедерации труда России.
Угу. Да, но перед этим действительно по сфабрикованному делу действительно человек 5 лет отсидел.
5 лет.
Просто это, конечно, мы сейчас крайние ситуации такие приводим, но то, что в отношении людей могут разные способы давления применять, включая увольнение за какие-нибудь символические дисциплинарные проступки, что у нас возможно, да, там, два опоздания на работу по 15 минут, но второй раз можно уволить, если все документы правильно оформлены. И бывает так, что на то, что так делают, например, все, и вообще это принятая культура в организации, закрываются глаза, потому что, в принципе, это всех устраивает. Но когда человек что-нибудь делает неправильно, да, это есть формальный повод для того, чтобы его
избавиться,
да. Ну или какие-нибудь лишения, премии, которые тоже не входят в систему оплаты труда, выплачиваются произвольно. О, мы тебе платить не будем, всем будем, а тебе не будем. Ты сразу вот почувствуешь. Ну и спектр огромный, на самом
деле. Тем не менее, когда речь идет о членах профсоюза, все-таки человек может рассчитывать на какую-то, наверное, большую защиту, потому что профсоюзам, независимым профсоюзам, часто удается отстоять своих членов и добиться изменения ситуации к лучшему.
Ну вот пример тоже, значит. Ну, во-первых, насчет давления, мы тоже советуем, когда в профсоюзе еще мало людей, когда идет только организация, лучше вообще, чтобы работодатель об этом не знал, потому что если для работодателя станет профсоюз на предприятии приятная неожиданность, когда там уже определенное значимое число, то расправиться будет уже значительно труднее. Ну вот тоже пример, профсоюз «Импора» в Москве, автологистика. Тоже мы с ним тесно сотрудничаем. Соответственно, там они сначала провели итальянскую забастовку. Итальянская забастовка – это когда работники работают строго по инструкции, в результате производительность труда падает где-то раза так в два, в три, и работодатель несет убытки, причем подкопаться не к чему, все по инструкции. Сначала они подняли зарплату так примерно вдвое, а потом двух организаторов профсоюзной ячейки уволили по забавным причинам. Первого за то, что он находился по больничному по уходу за ребенком, причем работодатель придрался к тому, что больничный выдал незаконно, поскольку ребенок не его, а его гражданской жены, хотя это в бюллетене было указано и так далее, все официально выдано, но тем не менее.
Гражданской, то есть сожительница с точки зрения юридической.
То есть они не были расписаны, да. Где меня не допускается. А второй был уволен за то, что ходил без каски, там, где все ходят без каски. Ну, были акции протеста, БУСУД удалось добиться восстановления.
Ну, вот видите, это как раз та самая ситуация, когда человек вроде бы как бы маленький, но не совсем, и сила ему добавляет участие, например, в профсоюзе. А бывает, когда человек оказывается вообще один на один с действительностью, и когда нету таких других же уволенных, как было в истории, например, с этими уборщицами или с заводскими рабочими, или в тех историях, которых вы тоже упоминали, когда он просто сталкивается с недобросовестностью, что ли, иначе не назовешь работодателя. Я предлагаю посмотреть еще один небольшой видеофрагмент из Москвы. Это женщина, она много лет проработала в аптеке провизором, больше 28 лет, и получила инвалидность во время работы. И вот сейчас давайте узнаем, что происходит с ней. Она сама расскажет подробно.
В декабре 2012 года я в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей получила травму, перелом шейки бедра, соснащение. Вот. Работодатель первоначально пытался скрыть сам факт несчастного случая, отправлял меня домой на такси. Но я сама вызвала скорую помощь по телефону мобильного и отвезли меня в первую городскую больницу, где мне сделали рентген и была проведена операция остеосинус. Я находилась там почти месяц в больнице. В дальнейшем я в связи с этой травмой находилась почти год на больничном листе. После этого мне освидетельствовали, дали третью группу инвалидности в связи с последствием перелома шейки бедра. Они мне как бы в устной беседе приватной сказали, что инвалиды мне нужны, идет сокращение даже здоровых людей, вот, а мне надо создавать определенные условия труда, поэтому мне лучше уволиться, пока не уволили. Потому что мне уже сейчас, после того, как я в феврале 2015 года подала иск в Пресненский суд о защите прав инвалидов, мне сейчас инкриминируют статью за пробол. И потому что мне 28 лет, стаж по профессии в аптеке без перерыва. И это для меня очень порочащая статья за прогул. Я никогда прогульщиком не была, я всегда выходила даже раньше на работу за 15 минут до рабочей смены. Никогда никаких ни больничных не брала до того, как сломал шейку бедра, когда у меня произошла травма на производстве. Сегодня должно состояться было второе судебное заседание. Но работодатель игнорирует, значит, повестки он не берет. Суд не является, в результате из-за него откладывается судебное заседание. Я не могу понять, в чем проблема, что так сложно со мной перезаключить юридические мои оформить трудовые отношения с этой компанией. В чем проблема для работодателя?
Это Ирина Кошелева, провизор из Москвы. Она получила травму на работе. Я, насколько понимаю, она что-то доставала или какие-то препараты передвигала и упала, сломала шейку бедра. Вот она судится. Но здесь нужно справедливости ради отметить, что сменился собственник у этой аптеки. Прежний работодатель, после того, как она вышла с больничного, предложил ей какую-то работу в рамках программы реабилитации инвалидов. Она занималась, конечно, совершенно не тем, чем должна заниматься. Ее посадили в юротдел бумажки перебирать, да, хотя она и провизор. Но новый работодатель, сменился собственник, и ей вот после этого сказали: слушайте, у нас мы и так всех сокращаем, давайте-ка вы тут тоже нам не нужны. Вот на май перенесли, следующие будут слушания, переносят их как раз из-за того, что не является ответчик. В этой ситуации вообще непонятно, что делать людям, которые оказываются, потому что с одной стороны, ты понимаешь, что право абсолютно на твоей стороне, вот да. Как ни глянь, и с точки зрения трудового законодательства, и с точки зрения законодательства, обеспечивающего защиту прав инвалидов, а с другой стороны, ну вот и что делать? Ну не ходит он и не ходит, но вынесет суд заочное решение, да, по этому делу, в ее пользу наверняка. Ну придет она на эту работу. И можно предположить, что вообще там ждать человеку, которого заведомо с этой работы выталкивали. Вот подобные ситуации насколько распространены и насколько они... не безнадежная с точки зрения, опять же, юридической.
Да. Ну, ситуация не совсем безнадежная, хотя действительно, когда вот работодатель занимает такую позицию, для человека это просто очень тяжело. У нее действительно сценарий потенциальный какой? Заочное решение, приходим на работу, работодатель не берет, возбуждаем исполнительное производство, работодатель ее не берет, значит, там выносится следующее постановление судебного пристава о принудительном исполнении судебного решения. Работодатель ее не берет, возбуждается уголовное дело против работодателя за неисполнение судебного решения.
Это в лучшем случае.
Это в лучшем случае, как бы вот это, в принципе, юридический механизм. Да, с точки зрения ее личных перспектив, ну, бог его знает, там что-то для того, чтобы привлечь кого-нибудь к уголовной ответственности в таких ситуациях, как правило, как-то не очень легко это происходит у нас. Придумывают обстоятельства, почему привлечь к уголовной ответственности нельзя. Но и все равно это не выстраивает нормальные отношения, позитивные с работодателем. Вот. И поэтому, кстати, есть очень много скептиков, которые считают, что вообще такой метод защиты трудовых прав при увольнении, как восстановление на работе, он безнадежный, потому что все равно уже конфликт, уже человек не сможет работать нормально на этом рабочем месте. Вот. Но как бы другого механизма защиты прав реально не существует. Еще компенсация морального вреда. Да? Вот. Просто во многих странах компенсация морального вреда в подобных ситуациях взыскивают в таких размерах, что это
человек, в принципе, может не возвращаться.
Он может не возвращаться, ему это действительно серьезная компенсация, которая как-то его там, на несколько лет поддержит или ну, серьезно поддержит, и одновременно будет являться демонстрацией другим работодателям,
что так нельзя,
что это серьезное наказание, что так поступать нельзя. У нас компенсации морального вреда взыскивают в большинстве случаев в символических суммах. Хорошо, там, если 5, 10, 15 тысяч взыщут, ну, 30, например, да?
Которые, вот. Конечно, никого ничему не научат.
Не, конечно, не научат, да. Поэтому, ну, вот при приложении дальнейших усилий мы можем надеяться на то, что, ну, например, работодатель испугается, например, той же самой потенциальной уголовной ответственности, все-таки возьмет ее на работу. Как там она себя будет чувствовать?
Ну,
небольшой
или репутационного
вопрос.
Скандала,
репутационного скандала. Вот здесь вот, кстати, действительно, что может действовать, если работодатель все-таки бережет свое честное имя, если у него есть честное имя, он его бережет, вот... Такие компании направленные, общественные компании, которые с участием профсоюзов как раз можно проводить или каких-то других вот таких общественных сил, компании направлены на то, чтобы попортить репутацию, да, или на то, чтобы дать понять, что если вы не будете себя нормально вести в отношении к работникам, то мы приложим усилия, чтобы попортить вам репутацию. Вот такие методы, например, могут работать. Но это все вот действительно и трудоемко, и сложно, и вот если она одна, и профсоюза там нет, для нее возникает вопрос, а кому обращаться, да, кто ей будет помогать в таких способах защиты. Вот даже, опять же, для такого человека возникает вопрос, а кто ей будет в суде помогать. Опять же, когда люди являются членами профсоюза, профсоюзы, как правило, имеют юридическую службу или юриста, который может помочь и иск в такой ситуации составить, и представлять интересы в суде. Ходить одному все равно даже, хотя считается, что трудовые споры относительно несложные, и что действительно нет обязательного участия представителя по трудовым спорам. И судьи иногда помогают. И вообще есть общее представление о том, что дела трудовые разрешаются в пользу работников. Это реально не так.
Это неправда?
Бесспорные дела о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые более 80% из рассматриваемых судами составляют, они, да, как правило, разрешаются в пользу работника. Если посмотреть остальные категории дел, которых меньшинство, меньше
20%, которые касаются восстановления,
но которые касаются вот разных таких сложных ситуаций, включая восстановление на работе, там, дискриминацию, невыплату там, заработной платы в спорных случаях и так далее, какие-нибудь дисциплинарные взыскания, по ним статистика уже... Но менее 50% дел разрешаются в пользу работников. Там порядка 40 с чем-то, мне кажется. Вот сейчас точно не скажу, где-то в районе 40-30% разрешаются в пользу работников. То есть суды не так, чтобы вот прям встают на защиту работника. Все не так просто действительно для таких людей.
У нас, к сожалению, совсем немного времени остается до окончания программы. А мне еще очень хочется поговорить о перспективах того, чего нам вот уже было. Да, 101 акция протеста трудящихся за первые три месяца 2015 года, вал просто сокращений и увольнений, 2,5 миллиарда рублей задолженность по зарплате официально, по данным Росстата. Но теперь, насколько я понимаю, законодатели хотят приготовить еще и какой-то сюрприз трудящимся. Расскажите, пожалуйста, об этом, Алексей.
Речь идет о том, что Минфин подготовил некий план оптимизации бюджетного сектора, сокращение количества занятых, там, прежде всего, в образовании, да, в медицине, в культуре.
То есть мало им сокращений, которые прошли,
да,
в
конечно,
последние
конечно.
Там, полтора,
да,
года.
Мы видим продолжение вот все тех же тенденций. Мы видели массовые сокращения врачей в Москве. Да, по-моему, больше 8 тысяч было уволено. Да, мы знаем, что существует такая дорожная карта развития образования, развития в кавычках, да, согласно которой к 2018 году 40% преподавателей высшей школы должны быть сокращены и так далее. И вот в бюджете государства на 2015-2017 год вот как раз очень четко заложена вот эта тенденция сокращения бюджетных расходов на социальную сферу. При этом растут, и очень сильно растут, расходы на силовые структуры, на армию, на полицию, на чиновничество. Ну, военные расходы в два раза растут. Ну, мы получаем, вот, так сказать, много
пушек. То есть врачам предлагают переквалифицироваться?
Малообразование.
Нет, врачам предлагают оказывать платные услуги, за которые люди должны заплатить сами из своих зарплат, из страховых взносов.
А учителям что предлагают? Учителям? Идти в ОМОН, наверное.
Да.
Может быть, тогда они действительно будут ходить и улыбаться с цветочком.
Ну, доходит до того, что сейчас обсуждаются по инициативе партии «Справедливая Россия» возвращение к всеобщей трудовой повинности, да, к введению уголовного наказания за тунеядство.
Это в Ленинградское законодательное собрание
Санкт-Петербурга, насколько я понимаю.
Это уже все проработано, да, внесено в Думу, и вот то, что называют закон Иосифа Бродского. То есть людей будут заставлять, да, вот соглашаться на такие условия труда. А если не хочешь...
Подождите, а как вы себе представляете вот всеобщую трудовую повинность? Мне просто любопытно, как это возможно в ситуации, когда нет рабочих мест. Ну, нет их реально. Людей заводы ликвидируют, людей сокращают тысячами по всей стране. Учителей, медиков, не знаю, квалифицированных рабочих. А как в такой ситуации они все будут исполнять
очень
эту
просто.
Повинность? В лагеря, что ли, все?
Ну, очень просто. Собственно говоря, мы видим пример страны канонического диктовения либерализма Англии, когда карательные законы против бродяг и тунеядцев и так далее применяли для того, чтобы крестьяне, собственно говоря, с огненной земли знали свое место и соглашались на ту работу, которую им предложат, и не возбухали.
А если нет этой работы?
А если нет, то ну, в Англии вешали, ссылали в колонию.
А почему вы только правильно в Англию ссылаетесь? Тут вот хороший пример Советский Союз, хороший в кавычках.
Ну, потому что Советский Союз – принципиально иная ситуация. В Советском Союзе не было конкурентной платы на рынке труда. Соответственно, то, что люди закон за тунеядство не снижал зарплаты – это раз. И в Советском Союзе было
реально предоставлено каждому право трудиться. То есть, с моей точки зрения, этот закон был глупостью, но тем не менее, скажем так, таких социальных последствий он не вызывал. Угу. А тут это именно закон о трудовой повинности, внесенный в стране с трудовым рынком, это именно цель сбить цену на трудовом рынке.
Ну, продолжение этой тенденции вот, в закон о тунеядстве, это именно возвращение к советским коммунистическим порядкам, когда за опоздание на 15 минут можно было поехать в далекие лагеря.
И там да? работать бесплатно.
Да. Ну, это как бы возвращение к тоталитарной системе, где никаких профсоюзов, никакого гражданского общества в принципе быть не может. Я надеюсь, что все-таки Россия до этого не дойдет, и мы этого не допустим. Общество все-таки достаточно сильное, оно не даст вернуться в те времена.
Ну, вот, насколько я понимаю, вы уже такую прям вот совсем неприятную перспективу, но, видимо, не так, чтобы нереальную рисуете, да? Но вот я вижу совсем простой такой первичный результат этого дела. Он может быть какой? Предполагается вот этим законопроектом, что люди, которые дважды отказались от подходящей работы,
если они действительно
могут быть
на...
привлечены к уголовной ответственности. Что такое подходящая работа?
Если это они встали на биржу труда.
Да, в службу занятости на учет тебе предлагают подходящую работу. Подходящей считается работа, которая не ниже прожиточного минимума в регионе. При этом по большинству случаев там даже специальность, ну, сложная система, там ее определение, кому что подходит, кому нет. Но по большому счету даже специальность, квалификация, твой опыт, какая у тебя была до этого работа, это даже не будет учитываться.
Грубо говоря, высококлассному инженеру
могут предложить работу дворника. Да, и если он на второй раз там дворника, уборщика, не знаю, какой-то совсем неквалифицированный, низкооплачиваемый, если он на нее не соглашается, вот, пожалуйста, у нас будет ответственность. То есть это либо механизм действительно заставить людей согласиться на такую работу, либо просто не идти в службу занятости.
Чтобы не получать пособие по безработице.
Да, не получать пособие по безработице. И у нас тогда будет прекрасная ситуация по поводу того, что у нас безработных официально будет совсем мало. Угу. Это те, кто потенциально не будут бояться пойти работать вот на эту неподходящую реально, но подходящую формально работу.
Ну, с точки зрения, конечно, прав и свобод человека, которые, так сказать, Россия официально признает, это, конечно, совершенно незаконно, вот эта вот трудовая повинность и так далее.
Вообще это противоречит принципу запрета принудительного труда, да?
Вообще, да,
основополагающий фундаментальный принцип.
Да, но у нас председатель Конституционного суда Зорькин недавно заявил, что социальные права граждан в условиях кризиса могут ограничиваться. Самый главный авторитет в юридической сфере. Ну, после этого, так сказать, мы можем ожидать всего чего угодно. А Зорькин тот же, да, известен как человек, очень позитивно относящийся к крепостному праву. Вот очень опасная ситуация, на самом деле, если общество будет пассивно к этому относиться.
Но это вы свое личное оценочное мнение сейчас высказали относительно того, что господин Зорькин очень сочувствует и любит, сочувствует крепостному праву. Александр, буквально пару минут у вас.
Ну, вообще, пункт номер раз. Нельзя это безобразие сравнивать с Советским Союзом, потому что Советский Союз при всех минусах это было государство, которое обеспечивало, собственно говоря, занятость гражданам, обеспечивало социальное благополучие граждан. А тут нам хотят обеспечить полную занятость или неполную занятость минус социальное благополучие, это принципиально разные вещи. Это раз. А два, как прошлый кризис показывал, только массовые действия трудящихся могут улучшить ситуацию на конкретном предприятии, почему не юридические, а массовые действия. И, соответственно, только массовые действия трудящихся могут улучшить ситуацию в стране.
Понятно. Вот и ответ получается на вопрос о том, как вернуть зарплату. В нынешних ситуациях, наверное, нужно действительно объединяться в какие-то профсоюзы и движения. Это гораздо быстрее сработает, чем индивидуальная защита прав в судах, к сожалению. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, член Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Алексей Гусев и член ЦК Объединенной коммунистической партии Александр Зимбовский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы
хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».